Между тем правитель канцелярии, которому Глыбина рекомендовал Пашенцева, видя его беспорядочную, рассеянную жизнь, возымел намерение занять его чем-нибудь, отвлечь от этой траты времени, сил и денег в пустых удовольствиях. К тому же и его превосходительство, наслышавшись от Софьи Михайловны о редких качествах молодого человека, захотел повысить его, дать ему средства отличиться на поприще служебном и сообщил об этом правителю. Правитель, призвав Пашенцева, сказал ему, что, может быть, скоро ему дадут довольно важное поручение и что он должен постараться оправдать доверие начальства. Пашенцев благодарил, но в душе не совсем был этим доволен. Он боялся, чтобы Бычков без него не втерся в интимность к Софье Михайловне, которая уж начала благоволить к адъютанту и не раз говорила Пашенцеву, что он не отдает должной справедливости этому господину. Неделю спустя после разговора с правителем канцелярии Владимир Николаевич отправился вечером к Бычкову, справлявшему именины. Он застал там всех ухабинских мужчин высшего круга, женатых и холостых, служащих и неслужащих, военных и статских. После Яралаша и Толкова городских сплетнях сели за ужин. Вина было вдоволь. Хозяин в военном сюртуке, нараспашку, без эполет, то и дело бегал с откупоренными бутылками и подливал гостям. Пашенцев порядком таки выпил, и в голове у него зашумело. «А что, господа, — сказал он, — будет после ужина банчик?» «Еще бы нет, — отвечал хозяин, — непременно. Кто заложит? Вы? Пожалуй, хоть я. Или вы не хотите ли? Нет уж, я стану понтировать». После ужина раскрыли ламберные столы, и банк начался. В нем приняли участие очень многие. Хозяин заложил банк, который с 1000 целковых скоро вырос до 10. Те, у кого в голове играл хмель от шампанского, горячились и много спустили. К ним принадлежал и Пашенцев. Он яростно гнул углы, устраивал куши вовсе не кстати, держал мазу ко всем картам других понтеров и после каждого проигрыша все более и более выходил из себя. Вдруг отворилась дверь, и совсем неожиданно для него явился Глыбин. Появление его на холостой вечеринке требует пояснения. Незадолго до того дня он имел с Бычковым сделку, а именно, купил у него несколько десятин земли около Ухабинска. Это было для Бычкова поводом к знакомству. Он на другой же день поехал с визитом к Глыбину, пролюбезничал целых 2 часа с Лизой и возвратился в восхищение от всего семейства. Потом 2 раза приглашал старика Глыбина к себе на именины. Раз через посланного, а другой раз сам. Но Глыбин, несмотря на все это, едва ли бы отправился к нему, если бы не проведал, что у него также Пашенцев. Старик знал, что у Бычкова бывает всегда сильная игра. Предвидел, что все общество подопьет, и боялся за Владимира Николаевича. До него уже дошли слухи о его счастливой игре в клубе. Зная по опыту, как завлекает выигрыш, он желал предостеречь Пашенцева и заехал именно потому так поздно, чтобы попасть на банк, который обыкновенно происходил в конце вечера. Хозяин увидел Глыбина, встал с места и, держа в руке колоду, хотел было идти навстречу гостю, но тот взял его за плечи и усадил. «Не беспокойтесь, ради бога, я присяду и посмотрю, как молодежь сражается. Извините, что я так поздно. Были дела, а не хотелось изменить обещание». «Лучше поздно, чем никогда, Павел Сергеевич», — любезно сказал адъютант. «Садитесь здесь. На диване покойнее». «Мерси, мерси», — отвечал Глыбин. «Мне здесь прекрасно», — и поместился около Пашенцева. Владимир Николаевич дорого бы дал, чтобы избавиться от этого соседства. Сначала он хотел было уменьшить куши вообще и играть осторожнее, но ему пришло в голову, что присутствующие могут это заметить и приписать трусости перед Глыбиным, на которого и без того глядели, как на какого-то опекуна Пашенцева. Он продолжал прежнюю игру. В этот вечер несчастье решительно преследовало бедного молодого человека. Видя, что он страшно проигрывается, и, воспользовавшись минутой, когда карта его была бита, Глыбин спросил его: «Вы не будете ставить другой карты в эту талию?» «Нет». «А до новой талии еще далеко? Пойдемте, мне нужно сказать вам два словечка». Пашенцев встал из-за стола, Глыбин взял его под руку и пошел в другую комнату. «Поедемте домой, Владимир Николаевич, вы проиграетесь в пух. Расплатитесь и поедемте».
«Нет, я хочу отыграться».
«Знаете поговорку: играй, да не отыгрывайся. Вам не везет нынче, поедемте лучше».
«А может, еще повезет. Почему вы знаете?»
«Послушайтесь дружеского совета. Но если вы проиграете большой куш, что тогда?»
«Я найду средства заплатить, будьте уверены».
«Займете опять? Остерегайтесь, Владимир Николаевич, подумайте о себе. Может, дурно кончится». Пашенцев был в раздражительном состоянии вследствие своего проигрыша, да и пары шампанского тяжело легли на мозг его, и ему показались оскорбительными слова старика, несмотря на кроткий тон, какими они были сказаны.
«Увольте меня, прошу вас, от этой опеки», — ответил Пашенцев довольно громко. «Если я вам обязан, то это еще не дает вам права стеснять меня в своих действиях. Я не мальчик и знаю, что делаю. Сделайте одолжение, оставьте меня».
И, повернувшись к Глыбину спиной, он возвратился к своему месту. Глыбин побыл еще несколько минут и потихоньку вышел, незамеченный хозяином. Он был глубоко опечален выходкой Пашенцева. Игра продолжалась до света. Пашенцев проиграл 5000 серебром. Он подождал, пока разошлись все гости, и стал просить Бычкова рассрочить эту уплату денег. Бычков согласился взять с него вексель и ждать 2 месяца, но не более, сказав, что деньги ему крайне нужны. Пашенцев возвратился домой убитый. Не раздеваясь, кинулся он на постель, но не мог ни на минуту сомкнуть глаз. Как ни думал он о средствах выпутаться из беды, а их не предвиделось. Немало досадовал он также на себя за грубый ответ Глыбину, у которого ему теперь неловким казалось оставаться жить. Была минута, когда он готов был на другой день пойти к Глыбину извиниться. Но ложный стыд и мелкое самолюбие удержали его, он счел это для себя унизительным. 2 дня он ходил, повеся голову, попробовал еще поиграть в клубе и опять проиграл Бычкову и тоже не заплатил. Через неделю правитель дел, призвав его к себе, сказал, что ему готово предписание ехать в Галиновецкий уезд для производства следствия по жалобе рабочих на заводчика Мытарева, делающего им притеснение и не удовлетворяющего их заработной уплатой. Пашенцев рад был освежиться на время, вырваться из Ухабинска. Он надеялся, что новые впечатления хоть несколько рассеют тоску его. Перед отъездом ему захотелось проститься с Лизой. Он знал, что по возвращении, может быть, уже не найдет ее в Ухабинске, потому что, если она выйдет за Заворского, то поедет с ним сначала в его деревню, а потом на зиму за границу. Пашенцев боялся встретиться с стариком Глыбиным. К счастью, он отлучился 2 дня в деревню, и, пользуясь его отсутствием, Владимир Николаевич исполнил свое намерение. Но у Лизы в этот день сильно болела голова, и она не встала с постели. Пашенцева не приняли. Он приписал это своей размолвке с Глыбиным, но все-таки велел сказать, что заходил проститься. Вечер он просидел у Софьи Михайловны, которая, узнав, что он рано утром на другой день уезжает, с соболезнованием воскликнула: «Неужели так скоро?» и, пожелав ему как можно меньше скучать, заговорила о постороннем. Кажется, о том, с кем она должна в следующем клубе танцевать мазурку. Возвратясь домой, Владимир Николаевич нашел у себя записку Лизы. Он быстро распечатал ее и прочел. «Вы заходили проститься, Владимир Николаевич, и мне очень грустно, что я не могу вас видеть. Сильная головная боль и жар заставляют меня не выходить из комнаты. Но я хочу хоть в письме пожелать вам доброго пути и успеха в вашей деятельности. Мне говорили, что вам дали важное поручение, что от вас будет зависеть участь многих бедных людей, угнетенных и задавленных неправдой. Завидую вам. Вы явитесь к ним утешителем, вы облегчите их страдания. Благослови вас Бог. От полноты сердца дружески протягиваю вам руку. Возвращайтесь скорее к нам и не забывайте искренно уважающую вас Л.Г.» «А славная это Лиза!» — произнес Пашенцев. «Дай Бог ей счастья!» И спрятал ее записку в бумажник. В дороге Владимир Николаевич действительно несколько позабыл о своем положении, но по приезде на место следствия снова напала на него страшная тоска. Тоска эта парализовала его деятельность, подтачивала его энергию. Вместе с ним производил следствие чиновник постороннего ведомства, но, будучи по природе ленив, и с первых же дней, захворав лихорадкой и притом находясь в приязненных отношениях с ухабинским губернатором, он не хотел мешать его чиновнику и предоставил все делать ему одному, а сам только подписывал, где нужно. Присутствовал также при следствии и жандармский офицер, молодой человек, но он еще менее вступался в дела и очень сошелся с Владимиром Николаевичем. Заводчик оказался действительно отъявленным разбойником, но так умел хоронить концы, что уже несколько лет безнаказанно поступал самым противозаконным образом. Сначала Пашенцев повел дело как следует, и бедные рабочие ожили. У них явилась надежда избавиться от своего притеснителя. Но когда однажды Владимир Николаевич получил от Бычкова письмо, напоминавшее ему об уплате денег, и в котором адъютант угрожал ему подать вексель ко взысканию, а за клубный долг выставить его на черную доску, он пришел в решительное отчаяние и почувствовал себя совершенно неспособным ни к какому делу. Скорыми шагами ходил он по своей просторной, но грязной и сырой комнате, кусая губы. Он не заметил, как нагорела сальная свеча, и в комнате становилось все темнее и темней. В трубе завывал ветер, собака где-то вдали жалобно и пронзительно выла. Все располагало к унынию, и сердце Пашенцева сжималось болезненно. «Ну что ж, — думал он, — коли нет другого исхода, так пулю в лоб, да и дело с концом, выставит мерзавец на черную доску, опозорит. Что скажет Софи?» Карачеева как обрадуется своим безмозглым полковником. «А гнусная вся эта публика! Не стоит она тех страданий, которые я теперь выношу, единственно потому, что имел глупость дорожить ею, ее мнением, что принимал к сердцу ее пошленькие интересы. Если бы можно было не возвращаться больше в Ухабинск». Вдруг скрипнула дверь, и в ней показалась длинная фигура в длиннополом сюртуке, обстриженная в скобу, с красным лицом, на котором выражалось лукавство и вместе под обострастием.
— Кто ты такой? Кого тебе? — быстро спросил Пашинцев.
— От Трофима Савельича, ваше благородие, к вашей милости-с.
— От какого Трофима Савельича?
— От мытаря вас, приказчик ихний.
Пашинцев нахмурился. — Что ему от меня нужно?
Длинная фигура робко осмотрелась кругом и, подойдя к Пашинцеву, произнесла вкрадчиво: «Трофим Савельич наказывали попросить ваше благородие».
«Что такое? О чем попросить?»
«Да нельзя ли как, то есть, насчет ихнего дельца породеть, а что уж от них благодарность, какая угодно будет вашему благородию?»
«Вон!» — крикнул Пашинцев. «Не то я кликну людей, и тебя обыщут!»
Длинная фигура юркнула в дверь. Владимир Николаевич снова зашагал из угла в угол. «Судьба искушает меня!» — сказал он про себя и, задумавшись, остановился посреди комнаты. Между тем длинная фигура, притаившись в передней, все чего-то ждала. Владимир Николаевич лег на жесткий диван и пролежал битый час. Чье-то покашливанье вывело его из задумчивости. Он встал и пошел в переднюю.
— Что же, ваше благородие? — начала была опять длинная фигура. — Так ты еще не ушел, каналья? — крикнул Пашинцев. Длинная фигура мгновенно исчезла.
Пашинцев беспокойно провел эту ночь. Он то ложился на диван, то опять вставал и ходил, несколько раз вынимал из бумажника записку Лизы и перечитывал ее. Через неделю пришло новое письмо от Бычкова, довольно наглое, где он говорил, что напоминает в последний раз и что, ежели не получит удовлетворительного ответа, то ему будет ясно, с кем он имеет дело, и он тогда отбросит всякую деликатность, могущую существовать только в отношениях с порядочным человеком. На другой день по получении Пашинцевым этого письма длинная фигура снова появилась у него в комнате и уже не так быстро исчезла. А заводчик Мытарев после этой аудиенции своего приказчика с чиновником губернатора вдруг, неизвестно от чего, поднял голову, которую было повесил в последнее время, и снова заговорил с рабочими на 2 тона выше. «А видно, славное поручение дали Пашинцеву», — рассказывал ухабинской публике Бычков. «Я от него получил 6000, которые он мне оставался должен. А ведь малый-то был, гол как сокол». Между тем правитель канцелярии получил из Глиновецка письмо от своего приятеля, уездного лекаря, очень честного и почтенного человека. Он, между прочим, пенял ему, что прислали на следствие чиновника, который повел дело лицеприятно и, как кажется, взял с заводчика, потому что отправил через уездную почтовую контору, вероятно, по неопытности, в Ухабинск, 6000 серебром. «Оправдать, — прибавлял лекарь, — он никоим образом не может заводчика, но, вероятно, постарается выставить его проделки в более мягком свете. А это будет тяжкий грех, потому что бедный народ терпел от него самые страшные, невероятные утеснения». Вслед за этим письмом пришел о том же самом предмете и формальный донос на имя губернатора. Правитель канцелярии тотчас приехал к Глыбину и передал ему все эти сведения. «Если это окажется справедливым, его нужно будет предать суду», — прибавил правитель. «Хотя я не должен бы просить за него, потому что он поступил бесчестно», — отвечал Глыбин. — Но если это возможно, пощадите его молодость. Пускай он будет уволен от службы по прошению.
В общественном мнении он уже опозорен. Может быть, это заставит его опомниться и исправит. Ведь он еще очень молод. Ему 27 лет, не больше. Правитель, не давая слова, обещал, однако же, сделать все, что от него будет зависеть. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.